Снег сошел полностью. Только кое-где под скалами, куда даже днем не заглядывало солнце, лежали валики посеревших сероватых сугробов. Прорубь превратилась в озеро разливное с размытыми краями, а как-то ночью мы с Бри проснулись от сильного треска, идущего со стороны моря. Ломался лед. Я жалела, что не успела сплавать подо льдом к жемчужной отмели. Почему-то летом в неспокойной воде под волнами и бурунами нырять казалось труднее и страшнее. Земля местами уже подсохла, и Тин часами копалась на своем огородике. Когда было время, я помогала ей рыхлить грядки, выдирать вездесущие одуванчики и неубиваемую мокрицу, бережно поливала и прореживала первые всходы. Но вообще, как раз время было самым большим дефицитом, а самой крупной проблемой на четырех копытах стали лошади. По вторникам и пятницам мы с Асом сразу после учебы улетали в Лоран и торчали там почти до ночи. По четвергам принимали участие в советах лордов. По воскресеньям, после очередного сеанса мракотерапии, я была способна свалиться не только с волны, но даже с кровати. А лошадям надо бегать каждый день. И желательно в светлое время суток. Решение проблемы нашел Ас. Большинство конюшен устроено одинаково. Этакое вытянутое одноэтажное здание с широким проходом посередине. Справа и слева от коридора денники, а в обоих торцах ворота. У одних, через которые обычно ходят люди и водят лошадей, расположены служебные помещения. Теплая с печкой коптерка, где сушат сбрую, попоны и бинты. И сбруйная, в которой хранится разное снаряжение. Еще у нас была маленькая комнатка с диваном и шкафом, в которой можно было переодеться и где отдыхал школьный конюх. В комнатке у вторых задних ворот хранились мешки с овсом и отрубями, ведра. Туда же, закончив работу, загоняли тачки, ставили лопаты и метлы. Открывали дальние ворота только летом, в жаркие дни, чтобы конюшня лучше проветривалась и было прохладнее. Денники Асова Воронова и моей драгоценной буланой селедки были ближе к задним воротам, чтобы коней поменьше беспокоили, и они никого не сожрали и не прибили. Нрав у обоих был суров. Вот Ас сообразил, что за конюшней полно свободного места, и можно отгородить кусок парка, сделав вторую леваду. Несколько старых вязов не помеха, обнести все жердями, и пусть лошади гуляют. Там никому мешать не будут, а мы перестанем дергаться. Рос дал согласие и даже отдал поручение закупить воз жердей для ограды. Мы порывались оплатить, директор отмахнулся, жерди шли по цене дешевле дров. Строили загон мы с Асом после уроков. У Аскани была сила и ловкие руки. Я навидалась оград в детстве, да и тоже криворукой себя не считала. Так что мы, перекидываясь мыслями, дружно взялись за дело. Начали с того, что магией, используя вместо веревок иллюзии, обнесли участок. Потом прикинули, как часто ставить столбики, и посчитали, сколько тех надо. А потом появились Киран с Заком и сказали, что хотят нам помочь. Мы б и сами справились, но было приятно. Следом потянулись Бри, а за ней Лив. Пришли Варин и Ярути, поинтересовались, чем это мы тут занимаемся, и захотели остаться. Наконец притопал Кай, снял малиновый бархатный колет, повесил на ближайший столбик и, я глазам не поверила, взял лопату. В результате вышло очень весело. Не сказать, чтобы мы переутомились. Я бессовестно помогала себе и не только себе магией. Если Астер снимала взглядом целые пласты земли и камня, то неужто я три десятка ям вырубить не смогу? Смогла. Закончили мы тем, что соорудили в теньке навес, где лошади могли переждать дождь, и под ним из тонких жердей большие ясли для сена. А ближе к конюшне поставили бочку, устроив туда сток дождевой воды с крыши. Наконец, попросив всех помогавших отойти за ограду, мы с Асом открыли задние ворота и денники лошадей. Волна высунула нос в коридор. Подозрительно принюхалась. Прибой одобрительно замотал черной башкой, что-то фыркнул моей селедке и, навострив уши торчком, порысил в загон. Оля потянулась следом. «Я понимаю, почему вы их так любите», — выдал Киран минут через пять, глядя, как пара, вороной с развивающейся гривой и хвостом, и моя золотая красавица носятся по зеленой траве. Я кивнула. «А как их не любить?» «Кстати, я случайно подслушала в конюшне интересный разговор, а Скани отчитывал прибоя».
«Дубина, ты стаиросовая! Ты что, не понимаешь, что Оля еще маленькая? Она ж трехлетка! Это ты у нас здоровый уже! Вот терпи! Да-да, понимаю, что хочется. Все равно терпи. Сам подумай своей черной башкой. Через год мы все вместе поедем в Галарен. Дорога дальняя, через всю страну наискосок. Куда волне в такой путь с жеребенком? А, не знаешь? Нечего головой мотать и ко мне задом поворачиваться. Сейчас и думать не смей. Вот доедем до Галарена. Что? Когда поедем? И нельзя ли прямо сейчас? Нельзя. Повторяю, Оле хотя бы год еще расти нужно. Так что, дровина ты моя непарнокопытная, терпи. Я же терплю.
Хихикнув, я ретировалась с конюшни. Ренон наконец-то вернулась из Лоренделя. Я была ей рада. Она мне, кажется, тоже. Дождавшись, пока Шон выйдет из комнаты, Ри округлила глаза и заговорщицки зашептала мне на ухо. «Я ее нашла!» «Кого?» — не поняла я. «Ее! Обыскала весь сад, но нашла!» «Кого нашла?» «У самого забора!» «Я уж и не надеялась, а вдруг вижу, она там!» «Ри, кто там?»
«Лохофундрия перистолистная!»
«Лоха кто?»
«Лохофундрия!»
«А это что?» «Редкость!» — удовлетворенно сообщила Ри. «Хочешь, с тобой поделюсь?»
«Хочу!»
Без сомнений закивала я. «А что, получу редкость, а заодно узнаю, что это такое. А три мне, похоже, объяснений не дождаться». Ри сунула руку в карман и извлекла пакетик. «Я ее уже приготовила». Развернула бумажку, явив мне желтую пыль. «И зачем это? У нас такого счастья на любой глинистой дороге летом три телеги. Бери даром, только никому не надо». Ри взяла вощеный лист, высыпала примерно треть своего запаса и пододвинула бумагу с горкой подозрительной субстанции ко мне. Я, подумав, перешла на магическое зрение. «Не, это не глина, это что-то растительное. Наклонилась, чтобы понюхать. Не смей!» — взвизгнула Ри. «Почему? Это яд?» Оказалось, что не яд, а нечто и впрямь чудесатое. Я о таком и не слыхала. Выяснилось, что от лохохондрии человек сначала начинает икать, но это только первую пару минут, а вот дальше начинается нечто несусветное. Голос прыгает вверх на октаву и остается таким примерно час. — Как если гелия вдохнуть? — пояснила Ри. Шутку с гелием я знала. Шон давал нам попробовать. Вдохнешь и начинаешь не говорить, а пищать. Учитель объяснил, что это связано со скоростью звука в газе. В гелии она в два с лишним раза выше, чем в воздухе. Вот и выходит, вместо нормального голоса детский фальцет. Но что бы такое можно было учинить при помощи растения, я не знала. Представляешь, какие перспективы для розыгрышей? Зеленые глаза Ри заблестели предвкушением. У нас один кавалер, когда старшие не видят, повадился на горничных орать. Полсу до слез довел. Вот я ему устрою. «Откроет рот рявкнуть, а оттуда мышиный писк!» Я закивала головой. «Что чувствуешь, когда на тебя срывают злость, а ты не можешь ответить? Я хорошо помнила». «А еще я синь травы привезла. Тебе дать немножко?» Про синь траву я слышала. Это растение семейства злаковых содержало стойкий краситель цвета индиго. Потри травой любой влажный предмет, и тот посинеет. Правда, вживую я еще никогда ее не видела. У нас на севере синь трава не росла. А с ней что ты делать хочешь? — поинтересовалась я. В том, что у Ри и тут есть план, я не сомневалась. Элла одна упырица замучила. На три года его старше, на пол головы выше и все время пристает. Увидит и начинает губы облизывать, чтобы были розовыми и влажными. Эл от нее шарахается, говорит, ему кажется, что та его сожрать хочет.
Я сочувственно вздохнула, а потом, когда до меня дошло, что затеяла Ри для защиты брата, захихикала.
Ты хочешь напылить порошок синь травы ей на губы, чтоб как облизнется, посинели?
Ага, с энтузиазмом закивала Ри. Представь, губы синие, зубы синие и язык синий. Подойдет к зеркалу, упадет.
А они навсегда синие? Опасливо поинтересовалась я.
Не, на неделю, чтоб облизываться на Элла перестала.
Сложно сказать, до чего бы мы договорились, но вернулся Шон. Переглянувшись, мы выдали хором «Тссс!» и уткнулись в полезную книгу о ядах.
Шон, понимающе, взглянул на нас, мотнул головой и фыркнул.